В Москве 7 часов 7 минут. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И я хотел бы напомнить погоду, которую сегодня синоптики предвещают на европейской территории России. В центральном районе, так же, как, впрочем, и на всей европейской территории России, погода мало изменится. 2,9 градусов тепла без осадков. В центральном и центрально-черноземном районе не исключен небольшой кратковременный дождь и температура около 7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается небольшой дождь, а температура в течение суток от 4 до 6 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, температура 5-7, по области 4-9 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. А в этом часе мы с вами отправимся в Прагу и посмотрим, как происходит адаптация людей с отклонениями. Новые правила застройки в центре Петербурга также окажутся в центре нашего внимания. А основная тема этого часа и вообще всей утренней программы «Время свободы» – это падение курса рубля. И вопрос в связи с этим – каких последствий вы ждете от падения курса рубля? 660-10-55, номер пейджера в Москве. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Каких последствий вы ждете от падения рубля? Задержание в аэропорту МАГАС владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, в ходе которого он был убит, признано незаконным. О таком решении Назрановского района, районного суда Ингушетии сообщила защита семьи оппозиционера. Ранее дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Адвокаты намерены ставить вопрос о переквалификации уголовного дела на статью об убийстве, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Правомочное задержание Магомеда Евлоева суд города Назрани рассмотрел по требованию родственников. Их адвокаты сообщили, что согласно решению суда, милиция не имела права задерживать владельца сайта ingushetia.ru в аэропорту. Это произошло 31 августа нынешнего года. После того, как Евлоев сел в милицейский автомобиль, он был убит выстрелом в голову, рассказывает адвокат Калуй Ахильгов.
Надо сказать, что в соответствии с законом, то такое задержание, которое обозначено в уголовном деле как привод, на самом деле должно происходить только после того, как человек получит повестку непосредственно в руки, лично. Такового не было. Более того, в уголовном деле есть такие телеграммы, которые следователь вложил, копии телеграммы, которые говорят о том, что Магомеду якобы отправлялись уведомления и извещения о приходе на допрос. На самом деле, после того, как суд, Назранский районный суд, сделал запрос по штамп по месту жительства Магомеда, таких сведений о поступивших телеграммах в ответе из почты не было. Соответственно, можно говорить о подлоге со стороны следователя. Это первое. Второе. Задержание Магомеда имели право производить только следователи, даже если ему вручали в руки уведомление. Такое задержание имели право производить только следователи по делу. Назранский районный суд признал такое задержание незаконным, что может повлечь за собой возвращение дела об убийстве Магомеда Евлоева на дорасследование, потому что это выявление существенного изменения обстоятельств. И, соответственно, дело будет, я думаю, что направлено на дорасследование.
Защита Магомеда Евлоева полагает, что об убийстве по неосторожности в данном случае говорить нельзя.
Мы-то уверены, что это на самом деле не неосторожное убийство, а умышленное убийство, заранее спланированное. То есть мы будем сейчас ходатайствовать о... Уже 18 числа должно быть есть рассмотрение нашего ходатайства в суде о переквалификации дела и возбуждение дела по статье 105 «Умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц».
Говорил адвокат Калой Ахильгов. Резкий поворот в деле об убийстве Магомеда Евлоева наблюдатели связывают с утверждением во власти Ингушетии Инмузбека Ювкурова.
Впечатление, что новый президент хочет навести порядок в Ингушетии, сложилось сразу же после его назначения. Практически сразу встретился с родственниками Евлоева. Сразу же пообещал, что будут сделаны какие-то конкретные шаги по более объективному и более адекватному расследованию случившегося. Ну и достаточно таким открытым проявлением его решимости поменять ситуацию была, конечно, отставка правительства.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Ну, а теперь самое время обратить внимание на страницы сегодняшних российских газет. И поможет разобраться в обилии газетной информации нам сегодня Валерий Шабаев. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. В следующем году нефть, основной источник нашего благосостояния, будет стоить $50 за баррелем. Это, об этом сегодня пишут многие газеты. Сумма эта почти вдвое меньше, чем заложена в уже принятом бюджете на 2009 год. Такой прогноз озвучил вчера в Совете Федерации вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Тем не менее, бюджет, заверил он, переписывать не будут. Просто мы начнем тратить деньги из резервного фонда, который для того и создавался, чтобы застраховать нас от падения нефтяных цен. Так что денег у государства хватит как минимум на несколько лет. Но есть, как пишут «Известия», и другое следствие падения цен на нефть. Оно ослабит рубль, а ведь он и так в последнее время дешевеет по отношению к доллару. Российским производителям, конечно, это только в радость. Им тогда будет легче конкурировать с импортом. Но вот что в этой ситуации делать всем нам, задается вопросом газеты «Известия». Что делать нам, непонятно, а вот что делать Минфину, понятно. Работать в авральном порядке, об этом пишет газета «Время новостей». Тема также вынесена на первую полосу и занимает центральное положение, тема выступления Алексея Кудрина вчерашнего. Так вот, сейчас Минфин переведен на казарменное положение и работает в авральном порядке над борьбой с последствиями глобального кризиса. Ну а Минэкономразвитие все же таки готовит новые сценарии для экономики на 2009 год с ценой барреля Urals в размером в $64, $50 и даже $30. В качестве базового может быть принят первый или второй вариант, рассказал «Ведомостям» чиновник министерства. Темпы роста экономики при цене в $50 за баррель могут замедлиться до 3,5%. Именно такой прогноз роста ВВП России дал Международный валютный фонд. Независимая газета пишет о том, что вчера Минфин и Центробанк поразили экономистов и деловые круги двумя парадоксальными в условиях кризиса поступками, вступающими в противоречие с мерами, к которым прибегают другие страны. Центробанк поднял ставку рефинансирования с 11 до 12% годовых, что противоречит интересам развития экономики. Кроме того, вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин настоял на утверждении Советом Федерации, очевидно, невыполнимому в 2009 году госбюджета, который рассчитан, исходя из почти вдвое завышенных цен на нефть. Ну, а мера не парадоксальная, но понятная Коммерсанту, это в ближайшее время все участники рынка ценных бумаг обязаны будут раскрыть своих конечных собственников. Так решила Федеральная служба по финансовым рынкам, соответствующий приказ которой зарегистрировал Минюст. Регулятор намерен узнать, кто стоит за участниками рынка, большинство из которых скрывается в офшорных юрисдикциях. Очередная попытка регулятора заставить участников рынка раскрыться может оказаться действенной. В кризис компании могут послушаться регулятора в надежде на господдержку.
Спасибо, Валерия. И продолжим читать газеты ближе к концу часа. В Москве 7:15. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд огласит сегодня приговор по делу Алексея Френкеля, ранее признанного присяжными, виновным в организации убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. В Москве на Триумфальной площади около 200 человек провели митинг в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Премьер-министр России Владимир Путин поддержал инициативу президента Дмитрия Медведева продлить сроки полномочий главы государства и Госдумы. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Я же напомню, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Александр Воронин и ее книга «В тени Квислинга» и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. «Буги-вуги» — все это в радиожурнале «Поверх барьера». 14 часов сразу после выпуска новостей. А мы обратим взор на спортивные события. Об очках, голах, секундах рассказывает Игорь Кетманов. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Начну я с тенниса. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае перед вторым туром в красной группе снялся из-за травмы американец Энди Родик и был заменен запасным игроком чехом Радеком Штепаноком. И Штепанок накануне проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счетом 6-7-4-6. Британец Эндрю Мюррей обыграл француза Жили Симона 6-4-6-2. Итак, у Мюррея две победы, у Федерера и Симона по одной победе и одному поражению. Теперь о хоккее. Уфимский клуб «Салават Юлаев» одержал третью победу в групповом турнире Лиги чемпионов. В Чехии хоккеисты из Уфы выиграли у команды чески «Будиёвицы» 3-0. И лидируют в своей группе, досрочно обеспечив себе выход в полуфинал. В Национальной хоккейной лиге прошли матчи регулярного чемпионата. Вот их результаты. Каролина проиграла Вашингтону 1-5. В этой встрече Александр Семин, российский нападающий Вашингтона, забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Он в споре лучших бомбардиров перегнал Евгения Малкина и также лидирует в споре лучших снайперов. Что касается еще одного игрока Вашингтона, россиянин Александр Овечкин, он был признан второй звездой матча. Гол плюс две передачи. Коламбус проиграл Финиксу 2-5, Баффало выиграл у Сент-Луиса 4-3. Нью-Джерси уступил Нью-Йорк Рейнджерс 2-5. Здесь лучшим игроком матча был признан нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Николай Жердев. В его активе 2 гола. И Флорида победила Тампу 4-0. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги также сыграны очередные матчи. Металлург в Новокузнецке проиграл ЦСКА 0-1. Акбарс победил Торпедо 6-3. Нефтехимик выиграл в овертайме у Северстали 3-2. И Московская Динамо победила Витязь 4-2. В четвертом туре групповых соревнований баскетбольной Евролиги УЛЕП игроки ЦСКА принимали на своей площадке турецкую команду ФС Пилсен. Москвичи одержали уже четвертую победу в группе Д, взяв верх над гостями со счетом 90-68. ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных футбольных сборных. И вот как выглядит первая десятка. Испания, Германия, Италия, Голландия, Бразилия, Аргентина, Хорватия. На восьмом месте Россия. Далее Чехия. 10-11 места делят Англия и Португалия. И в завершение скажу, что российский форвард Тоттенхэма Роман Павлюченко сделал дубль и помог своей команде одержать победу в матче 1/8 финала Кубка Английской лиги с Ливерпулем. 4-2 Тоттенхэм выиграл.
Спасибо. А теперь к экономическим событиям. Давайте попытаемся вместе с Сергеем Сининским выяснить, почему правительство России приняло решение отложить почти на год очередное повышение экспортной пошлины на необработанную древесину. Экономическая панорама.
Центральный банк России с 12 ноября повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 11 до 12% годовых. По сообщению банка, решение мотивируется необходимостью сокращения оттока капитала из страны и сдерживания роста цен. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России увеличилась в третьем квартале с 26,8% до 28,1%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. При этом количество банков, полностью контролируемых иностранцами, увеличилось с начала года с 63 до 74. Всего в России более 1100 банков. А банков с долей иностранного капитала более 50% с 23 до 24. Правительство России продлило на неопределенный срок действие нулевых таможенных пошлин на ввозимые в страну дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 пассажиров. Речь идет, по сути, о наиболее крупных моделях компаний Boeing и Airbus. Авиалайнеры с количеством мест от 200 до 300, как и сейчас, будут облагаться 20% таможенной пошлиной. Правительство России приняло решение отложить почти на год очередное повышение экспортной пошлины на необработанную древесину. С 1 апреля 2008 года она была повышена с 20 до 25% от таможенной стоимости. Новое повышение ставки до 80% планировалось на январь 2009 года. Против повышения пошлин на экспорт из России необработанной древесины выступает Европейская комиссия, считающая это нарушением действующих соглашений между Европейским Союзом Союзом и Россией и одним из главных препятствий на пути России во Всемирную торговую организацию. Европейская комиссия представила проект закона, впервые предусматривающего введение в Европе надзора за деятельностью международных рейтинговых агентств. В частности, агентства могут запретить присвоение рейтингов тем или иным финансовым инструментам, если они не смогут доказать, что располагают для этого и полноценной информацией, и штатом сотрудников соответствующей компетенции. Агентства могут обязать также раскрывать методологию присвоения рейтингов долговым финансовым инструментам. Чтобы стать законом, проект должен быть одобрен всеми странами Европейского Союза, а также Европарламентом. Это может произойти не ранее 2010 года.
Напомню, что курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 13 ноября, составляет 27 рублей 47 копеек за 1 доллар и 34 рубля 63 копейки за 1 евро. 11 ноября во многих странах мира, почти во всех государствах Западной Европы, отмечали день окончания Первой мировой войны. Тогда, в 1918 году, 11 ноября, в железнодорожном вагоне в пригороде Парижа, в Компьенском лесу, представители французского, английского и немецкого командования подписали акт о перемирии. И таким образом Германия и ее союзники потерпели сокрушительное поражение. Все три империи, которые входили в Тройственный Союз, распались, а в Европе началась новая эпоха. О сетевых откликах на эту историческую дату Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
На всех сайтах британских средств массовой информации, на множестве личных англоязычных блогов, тексты, посвященные Дню памяти, 90-летию подписания перемирия, окончившего Первую мировую войну. Эта война стала роковым событием в европейской и даже мировой истории. Не календарный, а настоящий 20 век начался 1 августа 1914 года, когда началась Первая мировая. Ничтожные политические и экономические цели, которые ставили перед собой воюющие державы, привели к гибели многих миллионов людей, к уничтожению 4 из 5 империй, начавших войну, к революциям, а в исторической перспективе к установлению тоталитарных коммунистического и нацистского режимов. Вторая мировая война стала совершенно очевидным продолжением Первой. Для Британии эта война, ее называют здесь Великой войной, значила многое, чуть ли не больше, чем Вторая мировая. По крайней мере, в ней погибло больше солдат. Глобальное лидерство после Первой мировой Соединенное Королевство было вынуждено отдать своему союзнику, США. Франция максимально использовала победу, вернув себе Эльзас и Лотарингию, оккупировав часть Германии, однако западные области страны были разорены, миллионы солдат и мирных жителей погибли, а контролировать континентальную европейскую политику Париж так и не смог, пишет в своем блоге парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер.
В большой бретонской деревне сегодня не хватает молодых людей, чтобы символически представить 669 погибших земляков, чьи имена высечены на здешнем монументе. Мясорубка войны ничего не принесла французским деревням и городам, кроме этих скорбных списков и монументов.
Сегодня причины и результаты Великой войны ничего, кроме недоумения и ужаса, не вызывают. Очень сложно объяснить нынешним молодым людям, почему убийство австрийского эрцгерцога в боснийском городе привело к тому, что англичане, французы и немцы убивали друг друга на Сомме и в Вердене, русские и турки в Эрзеруме, парижский корреспондент «Таймс» пишет.
Последний французский солдат Великой войны умер в феврале. Остались 3 ветерана в Британии. Как сказал Саркози, война уходит из памяти в историю. Мой 17-летний сын спросил за завтраком, какой смысл во всех этих церемониях, ведь событие было очень давно, и те, кто участвовал в них, умерли. Поначалу трудно не удивиться такому вопросу. Великая война была важной частью нашей жизни, хотя родились мы после Второй мировой. Мой дед водил танк на Западном фронте в полку сефордских горцев и выжил. Его брат Джеймс погиб при Ипре. Мы выросли, зная тех, кто пережил ту войну. Они не рассказывали, что и как было на фронте, но мы представляли себе ужас рвущихся снарядов, пулеметных очередей и газовых атак.
Чарльз Бремнер пишет о том, как воспринимали войну и ее окончание в Британии. По другую сторону фронта, в Германии, чувства были те же, но не сразу, говорит немецкий историк и публицист Берт Оливер Маник.
Большинство немцев восприняли 11 ноября 1918 года как день позора. За два дня до того в Берлине была провозглашена республика, и кайзер Вильгельм II вынужден был бежать в нейтральную Голландию. Консерваторы и радикальные националисты публично возложили ответственность за поражение в войне на пришедших к власти демократов. Фактически же революционные события были не причиной, а следствием военной катастрофы Германии. Высшее армейское командование еще в сентябре 1918 года неожиданно и явно в панике потребовало от правительства заключения соглашения о прекращении огня. Немецкие военные были по-своему рады, что вследствие демократических преобразований ответственность за военную катастрофу была переложена на плечи гражданских лиц.
Похожий ретроспективный исторический взгляд. В интервью «Радио Свобода» британский военный эксперт, маршал авиации в отставке Тони Мейсон.
Первая мировая война в конечном итоге привела к упадку Британской империи как мировой сверхдержавы, к исчезновению царской России, став одной из предпосылок большевистской революции. Вследствие послевоенного упадка Европы эта война привела к появлению на мировой арене Соединенных Штатов в качестве одной из влиятельнейших сил мировой политики. Первая мировая война в буквальном смысле изменила ход мировой истории. Начавшие войну европейские лидеры не могли предвидеть ни одно из ее последствий. Так что главный урок этой войны, который, впрочем, относится ко всем войнам, состоит в том, что последствия войны зачастую коренным образом отличаются от тех целей, которые преследуют начавшие ее люди.
Говорил британский военный эксперт Тони Мейсон. Так что торжественные памятные церемонии имеют вполне очевидный смысл – социальный, исторический, моральный. Впрочем, как любое официальное торжество, День памяти может превратиться в пустое, напыщенное мероприятие, которых сегодня много в нашем мире. Это тревожит обозревателя другой британской газеты «Гардиан» Майкла Уайта. В своем блоге на сайте этого издания он пишет.
Мне нравится празднование Дня памяти. По мере того, как становишься старше, ужасы войны предстают все очевиднее, особенно окопные кошмары, масштаб убийств. Но я начинаю беспокоиться по поводу того, как мы относимся к этому событию. В эпоху круглосуточного новостного вещания все события, хорошие и плохие, должны быть освещены, особенно если к ним прилагается телекартинка. Кого не тронул вид трех оставшихся в живых ветеранов Первой мировой, которые присутствовали на церемонии? Мы не только говорим об ужасах войны, мы сентиментализируем ее.
Пишет в своем блоге обозреватель британской газеты «Гардиан» Майкл Уайт. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрев.
Хочу напомнить, что сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». Завтра Государственная Дума Российской Федерации без сомнений примет в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. Может ли общество защитить собственную Конституцию, если оно не согласно со смыслом этих поправок? Обсуждаю политический обозреватель независимой газеты Иван Родин, политический обозреватель издания «Грани.ру» Николай Руденский и редактор отдела экономики интернет-портала Daily Online Анастасия Матвеева. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева, 13 часов, сразу после выпуска новостей. Мы же продолжаем принимать ответы на вопрос сегодняшнего часа, каких последствий вы ждете от падения курса рубля, на СМС номер +7 903 743 2801 или на номер пейджера в Москве 660-1055. Вот, скажем, Марина считает, что рубль пока никуда особо не упал, поэтому ничего не жду, пишет она. Но думаю, что от доллара надо отказываться. Это больная валюта. Что думаете вы? Присылайте ваши ответы по известным телефонам. В Москве 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд огласит сегодня приговор по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Обвинение просило приговорить банкира Алексея Френкеля, ранее признанного присяжными виновным в организации этого преступления, к пожизненному заключению. В Москве на Триумфальной площади около 200 человек провели митинг в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Уходящий глава Агентства противоракетной обороны США призвал избранного президента Барака Обаму не отказываться от плана администрации Буша разместить систему ПРО в Польше и Чехии. Советники Обамы рекомендуют ему поддержать развертывание системы ПРО только тогда, когда технологии США позволят сбивать баллистические ракеты. США по-прежнему рассчитывают на партнерство с Россией в вопросе о противоракетной обороне. Об этом заявил представитель Пентагона после того, как появились сообщения об отказе Москвы принять новые американские предложения по ПРО как недостаточные. Верховная Рада Украины проголосовала в среду за отставку спикера парламента Арсения Яценюка. Отстранения Яценюка добивались партии регионов, блок Литвина и коммунисты, утверждавшие, что спикер предвзято вел заседание и нарушал этические нормы. Премьер-министр России Владимир Путин поддержал инициативу президента Дмитрия Медведева продлить сроки полномочий главы государства и Госдумы. В Дагестане в среду вечером убит глава администрации Чародинского района Муртазали Карамагомедов. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. В городе Мосул на севере Ирака военнослужащий иракской армии убил двух американских солдат и ранил еще шестерых. Инцидент произошел на территории совместной военной базы. Нападавший был убит американскими военными. Сомалийские пираты захватили турецкий танкер в районе побережья Йемена. На борту танкера, направлявшегося в Индию, груз химикатов.
Коротко о погоде в Санкт-Петербурге во второй половине дня. Сегодня синоптики ожидают небольшой дождь, температуру в течение суток они предсказывают от 4 до 6 градусов тепла. В Москве днем, по их мнению, переменная облачность без осадков, температура 5-7, по области 4-9 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время». Свободы. Центральный банк России изменил свою курсовую политику, допустив при этом ослабление рубля по отношению к доллару и евро. Представители банка исключают возможность резкой девальвации национальной валюты, однако эксперты убеждены, что в нынешних условиях этот процесс постепенно все же будет идти, рассказывает Иван Трифилов.
Во вторник Центральный банк России расширил коридор рублевой стоимости так называемой бивалютной корзины, учитывающей курс национальной валюты как к доллару, так и к евро. В частности, его верхний предел был повышен примерно на 1% до 30 рублей 70 копеек. Таким образом, банк на практике начал проводить новую курсовую политику, о которой ранее говорил его председатель Сергей Игнатьев. Резкой девальвации рубля не будет, однако некоторое его ослабление все же возможно. Руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов считает такое решение верным.
Может быть, момент был выбран не совсем удачный, только-только улеглись предыдущие страхи. Но само решение и сама тенденция, она полностью отражает то, что происходит у нас сейчас с платежным балансом из-за снижения цен на нефть.
Со среды Центральный банк в рамках мер по снижению оттока капитала из страны и сдерживания инфляции повысил также ставку рефинансирования с 11 до 12%. Связано ли это с достаточно заметным снижением курса рубля, отмеченным днем ранее?
Это решение спровоцировало очередную спекулятивную атаку на национальную валюту, и Центробанк вновь вынужден был продавать валюту в большом количестве. И я думаю, что повышение ставок, оно направлено именно на то, чтобы сбить вот этот спекулятивный накал страстей, продемонстрировать рынку, что, в общем-то, ЦБ и не намерен резко снижать стоимость рубля. Но, естественно, повышение ставок, оно повышает привлекательность рубля и снижает доходность спекуляций против рубля. Так что, я думаю, в нынешних условиях это вполне адекватное решение.
Ваш прогноз. Как ситуация на внутреннем валютном рынке будет развиваться в дальнейшем?
Тут на самом деле многое зависит от динамики цен на нефть. То есть ЦБ может дать правильные сигналы спекулянтам и может остановить спекулятивную атаку на рубль, но ЦБ не может повлиять на динамику цен на нефть. И если цены на нефть продолжат падать, то в этом случае исчезнут экономические предпосылки для удержания курса рубля на нынешнем уровне. Если нефть удержится выше 50 долларов за баррель, я думаю, что рубль будет плавно снижаться, ну, точно так же, как он плавно рос в последние годы. Может быть, там можно говорить о 3-5% снижения курса рубля по отношению к бивалютной корзине. Если же нефть пойдет ниже 50 долларов за баррель, то тогда, естественно, и падение курса рубля по отношению к бивалютной корзине ускорится.
Это был руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
А ваше мнение, каких последствий вы ждете от падения курса рубля, вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Да чего угодно, разумеется, инфляция, девальвация рубля, вот никак не можем получить пенсии. Такие толпы в Сбербанках, когда только появился евро, положили деньги, пусть на смехотворный депозит, а курс евро падает. В свое время вместо пенсии пришлось еще 10 лет работать, пишут Майоровы. Произойдет усиление коррупции и нищеты, что неизбежно приблизит долгожданный крах всего антинародного режима, Александр из Сызрани. ждем-с до первой звезды, Борис. Кошмарить меньше станут или перестанут, пишет Ваня Жуков. Ваше мнение по поводу вопроса, каких последствий вы ждете от падения курса рубля, вы можете присылать на номер, напомню, 660-1055, это номер пейджера в Москве, и смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. С тем же самым вопросом, каких последствий вы ждете от падения курса рубля, Екатерина Лушникова вышла на улице города Кирова.
Беды и только. Дефолта, к сожалению.
Не знаю. Я вообще не разбираюсь в этом. Что падает, что повышается, я не понимаю.
А он разве падает? Раз падает, наверное, для России это не очень хорошо, и поэтому повышение цен будет.
Повышение зарплат ждем. Хотя и зарплаты, с одной стороны, понижаются. Будем сами стараться повысить свой уровень дохода. Потому что сейчас все от нас зависит. Не от государства, не от пенсионного фонда. Кто может, работает до победного, пока хватает здоровья.
А дальше, по заявлениям наших руководителей, будет стабилизация еще лучше. Наши руководители умные люди, они знают, как выйти из этой ситуации. Тем более, что по телевизору постоянно нам говорят, что не волнуйтесь, все будет в порядке. И я ничуть не волнуюсь, я оптимист.
Ничего нехорошего не жду, потому что и так жизнь очень тяжелая. Я говорю, не успеешь только, знаете, в рамки войти, вот сколько получаешь, да? Вот вроде бы начинаешь только укладываться, потом раз и опять что-нибудь, опять выбивают из колеи, опять по новой. В общем, живем вот с копейки на копейку. Бог дал, пока еще здоровье не хожу, не покупаю лекарства. А то вот здесь задумалась, заплачу за квартиру, если еще, не дай бог, лекарства покупать, на что есть.
И так везде, понимаете? Нужна сталинская метода. За горло и делать. Почему? Вот я сейчас слушаю канал РБК, есть такой эксперт Степан Демура. Он говорит, что денег больше будет. Вот, допустим, мы продали там станок за границу, получили доллары. А раньше получили, допустим, 23 рубля, сейчас получим 30 и, может быть, 40. Денег придут больше там, понимаете? Но эти деньги не спасут экономику.
Для экономики в целом, может быть, будет даже, может быть, лучше. А для граждан это точно хуже, потому что все равно будет связано с инфляцией, с ростом инфляции. Ну и отсюда дорожание цен всех. Нет, дефолта такого не будет, но думаю, что на ближайшие год-полтора такие скачки экономические будут еще не очень устойчивы.
Знаете, сейчас задуматься об этом как-то не хочется. Вот нет настроения даже об этом думать, вот честно скажу. Лучше давайте вот я так сейчас вот немножко в стороне постою, подышу чем-нибудь другим кислородом, другими мыслями, другим воздухом. Вот и все. Придет, если это придет, значит, будем бороться. Как обычно, как всю жизнь боремся.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, каких последствий вы ждете от падения курса рубля. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Не исключено, что марсианская зима оборвала связь НАСА с космическим аппаратом «Феникс», который опустился на Марс в мае этого года. Наверное, все-таки дело в зиме, вряд ли в маленьких зеленых человечках. Наука это отвергает. Новости науки. Ольга Орлова.
Американское аэрокосмическое агентство НАСА потеряло связь с исследовательским аппаратом «Феникс», который опустился на Марс в мае этого года. С наступлением марсианской зимы скрывается Солнце, дающее аппарату энергию. Восстановить связь, вероятно, уже не удастся. Ученые считают, что миссия «Феникса» закончена, но обработка полученных материалов будет продолжаться. Главным результатом работы аппарата ученые считают обнаружение льда под слоем марсианской почвы. Кроме того, в результате анализа грунта были найдены минералы, образующиеся только при наличии жидкой воды. В конце сентября «Феникс» также сфотографировал снегопад на Марсе. Российская корпорация нанотехнологий одобрила проект, который поможет борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках проекта будет финансироваться производство медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы крови. Каскадная фильтрация представляет собой высокотехнологичный метод очистки крови, который позволяет выборочно удалять вирусы и вредные белки, являющиеся причиной болезни, и не затрагивать при этом нормально работающие полезные компоненты. В настоящее время такая фильтрация стоит очень дорого. Роснано инвестирует более миллиарда рублей в российский проект разработки устройств, которые должны сделать процесс очистки крови дешевым и широкодоступным. Американский математик Томас Хейлс при сотрудничестве с учеными из корпорации Intel разрабатывает пакет компьютерных программ, которые смогут проверять корректность математических доказательств. Сегодня математики излагают свои доказательства в описательной форме. Ученые опираются на существующие уже результаты и опускают шаги рассуждений, которые кажутся им очевидными. Поскольку если выписывать все шаги от аксиом до нового результата, доказательство окажется крайне громоздким, и другие математики не смогут его разобрать. Но иногда через много лет оказывается, что доказательство содержит ошибки. Томас Хейлс предложил выписывать все шаги доказательства в чисто формальном виде и поручать их проверку компьютера. Он считает, что подобный подход приведет к значительному облегчению труда математика и позволит получать полностью корректные результаты.
А теперь отправимся в Петербург. Правительство этого города приняло постановление, которое дает надежду, что исторический центр города и его знаменитые панорамы перестанут разрушаться, рассказывает Татьяна Вольская.
О проекте закона Петербурга о границах зон охраны объектов культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон и о внесении изменений в закон Петербурга о генеральном плане и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Петербурга. Так называется постановление, одобренное 12 ноября правительством города. По словам председателя комитета по государственному использованию и охране памятников Веры Дементьевой, новый проект кардинально отличается от проекта 88 года. Число объектов культурного наследия увеличилось вдвое, а все охранные зоны предполагается разделить на несколько типов и четко прописать, что можно и чего нельзя делать в каждом из них. После обсуждения нового градостроительного закона Валентина Матвиенко заключила, что он очень неудобен, невыгоден для инвесторов, зато дает жесткие и прозрачные правила игры, так что строители смогут руководствоваться законом, а не настроениями чиновников. Большим шагом вперед считает новый законопроект и член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Впервые вводятся достаточно конкретные нормы, регулирующие все действия касательно культурного наследия. Прежде всего, выделена, хотя и очень небольшая, охранная зона в центре города, центр центра, в который вообще строительство будет запрещено. Возможно, только ремонт, реставрация. На остальной территории зона регулирования. Хотя много возникает и проблем.
Например, иногда новое строительство в охранной зоне все-таки допускается в случае незавершенности городской среды или необходимости сноса и восстановления здания из-за его ветхости или аварийности. Конец цитаты. Михаил Мильчик считает, что так можно будет снести фактически любой дом, как, собственно, и делалось раньше.
Еще второй момент очень важен – это гласность. Обсуждение на Совете по культурному наследию всех проектов без исключения, которые касаются зон охраны. Вот если это будет внедрено, я считаю, что это тоже одно из средств недопущения тех многочисленных ошибок, которые были уже допущены в нашем городе.
Не исключено, что закон о режимах зон охраны будет утвержден раньше, чем правила землепользования и застройки. В это не верил практически никто. Но и сегодня многие не верят, что закон примут без изменений, позволяющих инвесторам расширять площади зданий хотя бы внутри дворов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
7:45 в российской столице. В Дагестане в среду вечером убит глава администрации Чирадинского района Муртазалей Курмагомедов. В США по-прежнему рассчитывают на партнерство с Россией в вопросе о противоракетной обороне. Верховная Рада Украины проголосовала в среду за отставку спикера парламента Арсения Яценюка. В городе Мосул на севере Ирака военнослужащий иракской армии убил 2 американских солдат и ранил еще 6. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Но мы вновь продолжаем читать сегодняшние российские газеты помогает нам в этом. Вновь Валерий Шабаев. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз, Сергей. Завтра в Кишиневе состоится саммит глав правительства СНГ, на котором будет обсуждаться стратегия экономического развития Содружества до 2020 года. Между тем, сейчас большинство жителей постсоветского пространства озабочены не столько далекими перспективами, сколько добравшимся до них мировым финансовым кризисом. Он уже вызвал серьезные проблемы в банковских системах, падение курсов национальных валют, остановку предприятий и увольнение. По мнению экономистов, кризис затронет все государства СНГ, но в разной степени и с разными последствиями. Новые известия замечают, что реакция властей и населения в бывших советских республиках тоже не одинакова. В Киеве, например, скупают продукты и дешевые товары первой необходимости, а вот в Минске – доллары. Вообще, замечу, что международная тематика сегодня достаточно широко представлена на страницах российских газет. Независимые, пишет глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, провел вчера в Москве переговоры с заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом. Бывший посол США в России Бернс – самый высокопоставленный американский дипломат, посетивший Москву после войны на Кавказе. Наблюдатели заговорили о потеплении в отношениях России и Соединенных Штатов. Между тем, Москва отклонила последнее предложение Вашингтона по противоракетной обороне, а также подвергла критике его подход к переговорам по стратегическим вооружениям. «Коммерсант» тоже пишет об этом визите, о его итогах, и посвящает этому первую полосу тетрадки «Мировая практика». Москва, похоже, не намерена вести политические переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока Барак Обама не сменит Джорджа Буша на посту президента США, полагает издание. Вчерашний визит Уильяма Бернса в Москву фактически провалился. Информационное агентство со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что нынешними переговорами администрация Буша пытается поставить в безвыходное положение нового президента США. Между тем, вчера стало известно, что встреча Дмитрия Медведева и Барака Обамы в будущие выходные в Вашингтоне не состоится. А опрошенные «Коммерсантом» американские политологи заявили, что отношения президентов уже вряд ли будут такими подчеркнуто дружескими, какими были у Джорджа Буша и Владимира Путина. Газета-газета. Тема дня. 14 ноября во французском курортном городке Ницце состоится очередной саммит России и Евросоюз. Его главная тема – разработка нового долгосрочного соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Срок действия предыдущего истек 1 декабря 2007 года. Согласование антикризисных мер в рамках группы 20 и евробезопасность. Повестка дня саммита давно согласована и меняться есть. Естественно, не будет. Однако вчера премьер Владимир Путин, которого в Ницце не будет, ибо российскую делегацию возглавляет президент Дмитрий Медведев, произвел сенсацию, подбросив саммит уже в трепещущую тему. Он заявил, европейцы должны решить, нужен ли им трубный газ в тех объемах, которые поступают. Если не нужен, то мы не будем строить трубопровод. Конец цитаты. Имеется в виду трубопровод Nord Stream, поясняет газета. Речь идет о том, что в таком случае будут строиться заводы по сжиженному газу и отправляться этот сжиженный газ будет на мировые рынки танкерами. Премьер добавил, только это дороже будет для вас, это легко считается на компьютере. Ну и вот об этом визите, об этой встрече также пишет Андрей Колесников в газете «Коммерсант» и отмечает автор, что господин Путин объявил на этой встрече, что по уровню товарооборота с Россией и Финляндией обогнала Германию, вышла на первое место. Ну и еще Владимир Путин объявил, что очередное повышение таможенных пошлин на лесную продукцию будет перенесено для Финляндии на год.
Спасибо большое. Минут через 20, и, может быть, чуть больше, мы вновь встретимся с Валерией и продолжим обзор сегодняшней российской прессы. Осложнит ли отношения России с Западом ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как, по-вашему, случайно ли совпадение между сегодняшней ратификацией этих договоров и завтрашним визитом Медведева, и насколько оно удачно для России?
Это совпадение, то есть это никто специально не придумывал. у Федерального собрания свой график работы, и законопроекты о ратификации договоров, подписанных президентами Медведевым и Багапшем, Медведевым и Кокуйте, поступили некоторое время назад в Государственную Думу, а теперь, после того, как Государственная Дума их одобрила, ратифицировала, поступили на утверждение в Совет Федерации. То, что это совпало с поездкой Медведева в Западную Европу, в Канны, это, безусловно, случайность, но не случайно то, что президент Российской Федерации совсем недавно, выступая с посланием Федеральному собранию, сказал, что мы не собираемся отступать на Кавказе. И фактически речь идет о том, что мы приучаем своих западных партнеров к тому, что чему быть, тому не виновать, то, что произошло, то свершилось, и никакого пути назад для России, по крайней мере, в вопросе признания Южной Осетии и Абхазии нет и быть не может.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, осуждает срыв плана Медведева Саркози.
Президент Франции договаривался, были приняты обязательства, очень четкие, конкретные, в некоторых пунктах. И как раз сейчас вот этих пунктов уже не придерживается Россия и не требует Франции. И даже Франция использовала свое влияние как председательствующая страна, чтобы Совет Европы возобновил переговоры с Россией, несмотря на то, что конкретные пункты не выполнены, а кроме того еще и усложнена ситуация. Россия должна была отвести или вывести войска, а вместо того она еще вела больше войск, как бы нарочно демонстрируя, что Европа, ну, не очень состоятельна требовать выполнения обязательств.
Как, по-вашему, задаю вопрос Константину Затулину, нарушает ли ратификация договоров о дружбе с Абхазией и Южной Осетией план Медведева-Саркози?
Нет, и как верно заметил господин Ландсбергис, этот ветеран борьбы с Москвой, что в советское, что в нынешнее время, Франция, которая была стороной переговорного процесса, в лице своего президента Николя Саркози признала, что пункты, известные как план Медведева-Саркози, российской стороной выполнены.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы по традиции завершим этот информационный час программы «Время свободы» репортажем из рубрики «История Запада и Востока». Сейчас отправимся в Чехию. В странах Европейского Союза реализуется несколько сотен программ, так или иначе, связанных с социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями. Под эту категорию, как считают социологи, попадает до 15% населения Евросоюза. Вот уже 7 лет в Чехии существует кафе, где официантами и поварами работают люди с врожденными физическими и умственными отклонениями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крейндель.
В кафе «Весьмирно», что в переводе с чешского «Вселенная», в будние дни практически нет мест. Сюда приходят мамы с детьми, влюбленные парочки, компании студентов. Посетители с нарушениями слухового аппарата могут зарезервировать столик, прислав СМС-сообщение. Здесь есть интернет и небольшая библиотека. Пожалуйста, будьте терпеливы с нашим персоналом, и мы сделаем все, чтобы вы пришли к нам снова, гласит надпись на буклетах, разложенных на столиках. Говорит координатор тренинговой программы в кафе «Весьмирно» Шарка Кисилкова. Цель нашего проекта – обеспечить людям с ментальными отклонениями выход на рынок труда. Добровольцы практикуются для будущей работы. На протяжении 2 лет они учатся работать с людьми. Им объясняют правила правовых отношений, например, как подписать трудовой контракт. Мы учим их точно понимать свои обязанности, избегать стрессовых ситуаций, объясняем, в каких случаях обращаться напрямую к работодателю. Очень важно, что многие находят работу уже во время тренинга. В Чехии появились кафе, которые дают возможность работы и тем, кто ранее страдал от наркотической зависимости. Кафе, идентичные проекту «Весьмирно», есть и в Отраковицах, и в Брно. Идея создания кафе в Праге принадлежит организатору программы Владимиру Лихниру. Находясь в Голландии, он случайно зашел в кафе, где официантом работал человек с синдромом Дауна, и работала женщина, которая перед этим отбывала наказание в тюрьме. Продолжает Шарка Кисилкова.
Все
начиналось с больших долгов. Мы реконструировали помещение, вкладывая собственные деньги. Устраивали различные акции, благодаря чему удалось встать на ноги. Интерес к нашей программе у людей с ограниченными возможностями огромный. Поэтому мы часто обращаемся за материальной помощью в Министерство труда и социальной защиты. Выигрываем гранты, получаем какие-то дотации от государства и частных партнеров. Когда открывалось Весьмирно, остро стоял вопрос конкуренции, ведь наша цель – предоставить как можно большую практику для обучения. Еда и напитки в кафе высокого качества, и вместе с тем у нас довольно умеренные цены. На кухне работают два глухонемых профессиональных повара. В нашем кафе не курят, и мы очень рады, что у нас такой разный круг посетителей. Часто в это кафе люди заходят случайно, не зная о том, куда они пришли. Однако большинство гостей реагируют положительно.
Так гостове допоручиме, аби си шел седнуть никам инам.
В противном случае мы извиняемся за доставленные неудобства и предлагаем посетителям пойти в другое место. Бывает, кого-то раздражает, когда обслуживающий персонал что-то не поймет и сделает не так. Но ведь такое случается и в других местах. Чаще всего, прощаясь, гости еще раз нас благодарят. Мы ценим, когда многие из них общаются с нашими официантами, быть может, переступая через какие-то свои принципы и барьеры. Мы наладили обмен опытом с профессиональными барменами сети кафе «Эмпориум». Выпускники «Весьмирны» впервые работали с таким большим количеством гостей. Много общались. Тогда же впервые узнали, что такое чаевые. За 7 лет существования организации в кафе прошли практику 74 человека. Из них только 20 оставались в Весьмирне все 2 года. Почти все они сейчас работают в крупных отелях, ресторанах, детских садах, школах или рекламных агентствах. Но все же кураторы кафе называют Весьмирну лишь ступенью к трудоустройству, поскольку работу выпускникам никто не гарантирует. В Германии или Франции при подобных обучающих центрах существуют фирмы, куда в дальнейшем практиканты сразу поступают на постоянную работу. Ксения Криндель для Радио Свобода, Прага.
Я хотел напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Какие последствия вы ждете от падения курса рубля? Продолжаем зачитывать ваши ответы. Супруги Воронина из Ильяновска пишут: падение рубля уронит наш бюджет. Путинский министр делает все наоборот, зато в начальниках хотят сидеть дольше. Бумага, не обеспеченная золотом, не деньги, а фантики. Пока так будет, кризисы неизбежны, мнение Владимира. Лично я от этого безобразия государства над народом жду, что он прозреет и перестанет платить абсолютно ЖКХ, так как с 91 года оно нам должно, каждому по 33 жизненных бюджета, и жду, когда народ и как журналистка на опросе выйдет на улицу, пишет Степанова из Москвы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Зазвучал сигнал тревоги боевой, и тут же полился
тревога. Я против кризиса. Кто будет работать? Власть предлагает абсолютно
фигню. Разглашают режим дружественных отношений между Россией и Абхазией. Между Россией и Южной Осетией.
В 11 часов утра по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.